Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемый Семен Новопрудский. Вы сегодня с нами наши зрители, слушатели. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы с удовольствием принимаем ваши звонки. А речь у нас сегодня пойдет о разного рода конспирологических теориях, версиях, которыми вас грузят, которым вы верите или не верите. И мы будем спрашивать Семена, правильно ли вы поступаете, когда скептически относитесь к этим версиям. Но мы начнем с главного события дня, наверное, грустного. Все-таки подцепил коронавирус Дональд Трамп. И случилось это после дебатов, где он был таким молодцом, разухабистым. И как-то так вот он говорил, что и вообще не беда, и мы прорвемся. И тут это случилось. После того, как это случилось, мы услышали от аналитиков, от экономистов, с федеральных российских каналов, на которые я всегда ссылаюсь и цитирую, что вот нефть, поэтому она и рухнула сегодня, что он заболел. Семен, ваше представление о влиянии болезни Дональда Трампа на мировую экономику?
Ну, оно велико, действительно, тем более, что Трамп и твитами-то в свое время в доковидное прекрасно управлял мировой экономикой ценами на нефть. Как что-нибудь в Твиттере напишет, так нефть в одну или в другую сторону скачет. Понятно, что дело не собственно в болезни Трампа, а в непонимании того, как эта болезнь повлияет на предвыборную гонку. Вот. Если учесть, что Трампу 74 года, вот, его соперник Байден, старше Леонида Ильича Брежнева, ему будет 78 лет, вот, и только модератор на их дебатах был юным 72-летним юношей. Вот, понятно, что есть большая проблема, которая связана с тем, что не будет ли это как-то критически сказываться на гонке, не попытается ли, например, Трамп придумать, я не знаю, существуют ли какие-то уловки, как выборы отложить в этом случае, да, то есть, но понятно, что по идее, если все будет хорошо, он, конечно, должен выздороветь до выборов. Вот, но он явно не сможет вести дебаты, например, и он не сможет вести свою кампанию. Естественно, рынки стали закладываться на то, что болезнь Трампа может каким-то образом существенно поменять расклад на выборах, хотя проблема еще состоит в том, что никто пока не понимает двух вещей. Во-первых, неизвестно, кто эти выборы выиграет, это не выборы в России, где все известно заранее. А во-вторых, неизвестно, как будут действовать проигравшие стороны. Да? То есть, на самом деле, там, Трамп дал понять в свое время, что он признает свое поражение только если Верховный суд скажет, что победил Байден, да, а Байден в свое время, значит, его, точнее, призывали не признавать свое поражение в любом случае демократы, да, некоторые. То есть, на самом деле, действительно, гонка в США такова, что никто не знает, чем это обернется, а теперь стало еще непонятнее.
Так вот, сегодня я слушала одно из российских федеральных ток-шоу, продолжаю троллить вас всякой пропагандой российской, которая на полном серьезе, вот очень серьезно, они просчитывали, а если один из них умрет до выборов, а второй, если, а если оба умрут? Я все думала, вот когда с Владимиром Путиным случались всякие приключения, когда он исчезал на две недели, когда мы все, никто не знали, где он, и ставили по телевизору консервы. Конечно, никогда такого слова, такого страшного глагола в отношении предположения, как жить, если Владимир Путин умрет, такое невозможно представить на федеральных...
Да, ну вообще говоря, это, кстати, отличный показатель того, что такое демократия, что такое ее отсутствие. В США невозможно утаить болезнь президента. В любой недемократической, тоталитарной или авторитарной стране невозможно узнать состояние здоровья президента. То есть, как мы знаем, что некоторые страны скрывали смерти президента, как мой родной Узбекистан в свое время, да. Состояние здоровья президента в России является табу, да, а в США мало, это всегда не просто тема, которая на показ, да, это еще тема публичных дебатов. Тот же Трамп, например, просил и даже почти требовал, чтобы Байден сделал тест на наркотики, потому что Трампу казалось, что Байден как-то стал слишком хорошо и бодро держаться на публике, гораздо бодрее, чем раньше, например, да. И то, у Трампа нет никакой политической возможности утаить свою болезнь, да. В России мы, безусловно, можем запросто не узнать, если президент заразится коронавирусом, нам про это могут не сказать, и мы никаким образом это не узнаем.
А вот как вы считаете, скорее скажет или скорее не скажет? Потому что, с одной стороны, болезнь модная, если уж сам Трамп, и вот Трюдо, и такие лидеры мировые, и жена там, супруга Зеленского, она не мировой лидер, но все-таки тоже не последний человек в этом мире.
В России по разным причинам...
Вот, да или нет, сказали бы или нет?
Думаю, что нет. И причем главное объяснение даже сейчас не то, что у нас вообще никогда не говорят о реальном здоровье президента, это табу в России, и в этом смысле Россия становится почти тоталитарной, к сожалению, страной. Но есть еще вот какая проблема. В России и так, в общем, люди сильно сомневаются в том, как помогают санитарные меры, если у нас болеют первые лица государства. У нас премьер-министр уже, у нас пресс-секретарь президента болел. Если еще и сам президент заболеет, то есть угроза, что часть людей, вполне лояльных власти, будет думать в категории «не уберегли». Но если уж он не уберегся, то уж понятно, что мы никак точно не убережемся. То есть таким образом, условно говоря, дальше продавать страх, значит, и требовать соблюдения мер. Вот мы там говорим, что Москва плохо соблюдает, значит, всякие меры, значит, санитарно-эпидемиологические. Люди, которые путешествуют по России, не дадут соврать, что Москва один из лидеров по дисциплине соблюдения этих мер. Огромное количество территорий есть, где их гораздо хуже соблюдают. А уж тем более, если скажут...
Это я расскажу вам про все свои путешествия по России и про соблюдение.
Вот это объявление, если бы, не дай бог, случилось, дай бог здоровья всем Владимиру Владимировичу и Дональду, не знаю, как его по мальчике. Но, значит, важно, что в России это объявление может сыграть в том числе против соблюдения карантинных мер, потому что нельзя уберечь царя.
Пусть нам кто-то подскажет, как по батюшке.
Вот на самом деле это большая проблема, действительно, потому что сказать сейчас, не дай бог, что первое лицо государства в России имеет коронавирус, учитывая, что...
Вот, Семен, это очень важная вещь, вы сейчас сказали. Потому что, даже учитывая, что как нам рассказывал Песков, если к этому человеку, которого пропускали через какие-то тоннели, обрызгивали, обшикивали, если ветеранов, дедушек 90-летних запирали на 2 недели в санаторий перед тем, как они 9 мая с ним повстречаются, чтобы они его, не дай бог, не заразили, если при таких мерах он заразился, то все хана всем. Что это значит? Значит ли это, что западное общество психологически лучше подготовлено к тому, что заболел этот, не значит, что мы заболеем все.
Скажем так, в демократиях любой глава государства это все равно один из нас, да? То есть это все равно человек, который принадлежит этому обществу. Это человек без тоннеля, и человек, да, он является там, Трамп это один из американцев. Причем так к нему относятся и те, кто его ненавидит, и те, кто его любит, да? В России понятно, что президент это особый человек. Вообще любой руководитель это особый человек. Он как бы не из народа. Вот, он как бы особый, у него как бы особое здоровье, да, нельзя говорить вообще-то никаких слов. Он бессмертный с точки зрения федеральных каналов. Вот. Пока не наступит роковой час, любой российский руководитель, это не изменилось с советских времен, он бессмертен. О смерти Брежнева нам тоже не сообщали очень долго, кстати говоря, и в этом смысле ничего не изменится.
Мы про политическое бессмертие Путина, которого кое-кто регулярно хоронит, поговорим еще. А сейчас я спрошу вас, задам вам вопрос, который мы сегодня задавали нашим прохожим московским. Вы знаете о том, что объявлено, что мало дочери ему, Владимиру Путину, что она на себе испытала вакцину, он сказал, что тоже отвакцинируется. Дмитрий Песков сообщил, что мы вам об этом отдельно доложим. Вот вы говорите, они ничего не говорят, но они обещают сказать, когда Владимир Путин произведет над собой эту прививку. Вы верите, что... Вот мы спрашивали прохожих об этом сегодня, мы послушаем. А вот вы лично, вы верите, что он вот тот самый спутник в себя вольет дважды?
Я верю, что про это могут сказать, но не верю, что это можно проверить. Как не верю, что можно проверить, что на самом деле привились и его дочь, и мэр Москвы Сергей Собянин, который якобы тоже привился, и министр обороны Сергей Шойгу, который тоже якобы привился. И даже я видел на, значит, телеканале Министерства обороны, как ему что-то вкалывают, значит, в руку. Никаких гарантий того, что ему вкалывают именно это, значит, а не какую-нибудь глюкозку, нет. Потому что понятное дело, что никакого доверия быть не может.
Что-то совсем вы уже вообще никакого доверия получается.
Но есть простой критерий. Если в России ведут тотальный карантин, значит, в России нет вакцины. Это совершенно очевидно. Или, по крайней мере, не налажено ее производство. Потому что если в России есть эффективная вакцина, я вот доказываю вакцина, и если эта вакцина действительно эффективна, то нет основания вводить карантин ни при каком количестве заражений. Вот это будет верный критерий.
Нет, хорошо. Мы понимаем, что ничему нельзя верить, что может быть так, может быть так. Все равно я вопрос не снимаю. Вы верите, что он над собой произведет это действие?
Я думаю, что вряд ли. Потому что, причем даже дело не в нем самом, а в том, что, и это опять же привычка таких государств авторитарных и тоталитарных, врачи, да, которые боялись, например, в свое время лечить Сталина. Тут вопрос врачей, потому что они будут бояться ответственности. Потому что они понимают, что, да, какая на них ответственность, они должны привить вакциной гарантированным результатом первое лицо государства. То есть пиар на этом делать можно, но в реальности он вряд ли будет рисковать, если есть для его здоровья объективно хоть какой-то риск.
А риск,
если врачи
есть,
не
да.
могут 100% гарантировать, что он хорошо, что его организм хорошо отреагирует
да.
на это вакцинирование.
А 100% гарантии там,
более,
конечно, нет.
Тем более, да, очень важно
тем
понимать,
экспериментально.
Сразу сказать, что это ведь не один укол, да, то есть там
два.
Не стадии, да, то есть там два.
И
да,
он
то
же
то есть,
сказал да. о том, что его дочь тяжело первую, у нее была большая температура, вот разрешат ли ему вот так вот действительно...
Это очень важно. И
температурить.
И во всем мире есть недопуски к вакцинам, это совершенно нормально. То есть,
да.
на самом деле, ни в одной, даже в странах, где будут пытаться вводить принудительное вакцинирование, такое возможно, хотя я вообще слабо, я, честно говоря, вообще не очень верю. Если спросите меня, верю ли я в эффективную вакцину от коронавируса, я тоже скажу, нет, я не верю в эффективную вакцину от коронавируса, но даже если она будет, и даже в странах, где будет принудительное вакцинирование, безусловно, будут медицинские противопоказания, то есть это, безусловно, будет так или иначе тщательно проверяться, потому что, не дай бог, сколько-нибудь заметная гибель людей от вакцины в любой стране мира вызовет большой скандал публичный. Это невозможно будет утаить.
Ну вот точно, что уже, по крайней мере, Дональду Трампу не нужно вакцинироваться.
Неизвестно тоже, кстати говоря. Потому что никто не знает, сколько держится иммунитет. Это одна из причин, по которой трудно сказать, будет ли эффективная
да,
вакцина.
Пока вот сейчас
да, пока не нужно точно. Да.
Если уж говорить, заканчивать тему его болезни, заканчивать все тем же пропагандистским каналом, который я сегодня смотрела, то один из врачей, ну он не врач, который вроде бы говорит разумные вещи, что он должен сидеть 21 день вообще-то. Не 14. 14 сидят те, у кого там подозревают, кто там в карантине, а 21 те, кто был реально инфицирован. Первые 11 покажут, будут ли у него тяжелые симптомы первые 11 дней, а потом он должен высидеть. То есть 21 день он не может ни с кем контактировать, говорит русский доктор.
Да, и он, значит, все дебаты пропустит, но все разговоры о том, сколько времени человек заразен, это, к сожалению, тоже пока сфера, в которой нету точных ответов. Есть разные исследования про это. Они дают разные результаты. Например, есть гонконгское исследование, которое дало результат, что человек вообще никого не заражает после недели. То есть на второй неделе с момента начала болезни. Но очень трудно еще установить момент начала болезни. Вот. Чаще говорят о том, что в первые три дня, значит, инкубационный период, но наиболее часто
Семен,
на третий-четвертый день
человек заболевает. Почему нет разговоров, может, они есть, вы слышали, я нет пока еще. Почему нет разговоров о том, что дистанционно дебаты эти провести по телевизору, если он будет нормально себя чувствовать?
Трудно сказать. Я-то их пока не слышал, но пока ведь нет реакции на это. Я думаю, что такие разговоры будут идти. И более того, если Байден вдруг будет на них настаивать, не факт, что он будет настаивать, вот, то очень может быть, что дистанционные дебаты тоже состоятся. Вот. Но проблема состоит в том, что просто вообще не очень понятно, какие рекомендации дают врачи. На самом деле, если посмотреть, пока самые бойкие заявления делают личный лечащий врач Трампа, который сказал, что он себя чувствует очень неплохо, что он работает в обычном режиме. То есть пока, например, лечащий врач, и это очень важно, потому что самому Трампу могут не поверить в этой ситуации,
да.
Лечащий врач будет, безусловно, до последней возможности пытаться говорить, что он, если, значит, что он в хорошей форме, потому что для американцев вообще здоровье президента всегда святая тема. Президент должен быть здоровым человеком.
Ну и потом, ведь мы на примере Бориса Джонсона видели, что он пока хорошо себя чувствовал, все время и выходил в эфир и общался, когда
Конечно.
Пока болел.
Более того,
он потом уже вырубился.
Более того, мы на примере Бориса Джонсона видели, даже когда он уже достаточно тяжело переболел, появились слухи, которые он лично опровергал, что у него вот такие последствия, что он может уйти досрочно в отставку, он публично это сам опровергал, они опровергали его там, скажем так, пресс-секретари и представители, то есть даже такие слухи появлялись, то есть понятно, что на фоне того, что мы вообще не знаем, как по-настоящему ковид на конкретного человека влияет даже после того, как он переболеет этим вирусом и вроде выздоровеет. Естественно, что там возможны всякие, значит, спекуляции. То есть в данном случае можно не сомневаться только в том, что, по крайней мере, лечащий врач будет давать какую-то информацию. То, что вообще мы не комментируем состояние здоровья президента, это просто немыслимо. И дебаты, условно говоря, в каком-нибудь зуме, значит, в онлайн-режиме тоже нельзя исключать. Возможно, они состоятся. Потому что если карантин будет 21 день, действительно, допустим, то понятно, что фактически все дебаты он пропустит. И уж не говоря уже о предвыборных поездках, которые тоже исключены.
А вот, Семен, вы что, хотите сказать, что в 20-х годах, когда Владимир Ильич совсем приболел и каждый день публиковали сводку о его состоянии здоровья, общество было более открытым советское?
Ну, во-первых, там проблема была в том, что он был все-таки вождем революции, и, будем откровенны, тогда еще шла гражданская война. Но она заканчивалась, конечно. Вот. И, то есть там еще было непонятно, там очень важно было понять, что вождь в порядке. порядке. Но, кроме того, Ленин, как известно, не был единоличным руководителем государства. Тогда в России была такая система, что он, как мы бы сказали, был главой правительства. Вот. Но там еще были другие ветви власти. То есть там было формально, да, оно было относительно формально, было разделение властей. И то, что демократии, скажем, при Ленине было гораздо больше, чем, допустим, при Сталине, реальной демократии, хотя потом там конституция сталинская была на словах очень демократичная, это тоже факт. Да. То есть тогда действительно, в том числе в интересах революции, было более или менее сообщать, что реально происходит с вождем. Мы, кстати говоря, не можем проверить достоверность этих сводок. То есть понятно, что до какой степени неадекватно оценивали.
Нет, ну зачем? Ну это тяжело каждый день что-то придумывать. Зачем придумывать? Зачем?
Нет, не вопрос придумывать, Но даже чисто психологически, когда, например, мы видим там человека, который находится в тяжелом объективном состоянии, нам даже чисто психологически хочется чуть-чуть приукрасить действительность.
Ну, конечно, да, нет, понятно. Но они, конечно, и не говорили всего, это правда, но хотя бы какие-то элементарные вещи.
Но там действительно была, на самом деле, существенная внутрипартийная борьба, то есть, ну, если в историю вдаваться, собственно, Сталин во многом и поднялся на том, что он, будучи фактически главой аппарата, он, в общем, в том числе регулировал информационный поток, как вы бы сейчас сказали, и он на этом в значительной степени сделал себе политическую карьеру, потому что сам Ленин, как известно, не видел в Сталине своего преемника и даже этого не хотел.
Ну и традиция продолжилась в том, что кто хоронит, тот и становится
генсеком. В этом смысле, да. А, например, понятно, что уже о реальном состоянии здоровья Сталина никто не узнал, и как он умирал, до сих пор существуют версии книг, как он реально умирал. И даже есть люди, которые спорят с датой его смерти. Да.
В российской традиции тем, вот генсеком должен стать политолог Валерий Соловей, который регулярно хоронит Владимира Путина, но мы об этом еще поговорим. А пока посмотрим опрос наших прекрасных московских прохожих с большим интересом, верят ли они, что Владимир Путин на себе испытает эту самую вакцину от коронавируса.
Верите ли вы в то, что Владимир Путин сделает прививку от коронавируса?
Наверное, верю. Потому что он президент, должен показать пример народу. Может быть, он привьется и импортный, но, может быть, скажет, что отечественный. Так что не знаю.
Ну, не знаю даже. Наверное, да.
Почему?
Потому что это самый простой, наверное, способ для него быть уверенным, что в будущем не будет заражения.
ВОЗ рекомендует нашу вакцину, поэтому ей привьется. Хотя, учитывая, где он сидит, ему это, в принципе, не обязательно. Но он и так в изоляции там где-то находится, поэтому зачем?
Ну, как бы, не почему? Я думаю, что будет прививаться, почему нет? Ну, пускай прививается, я считаю, но почему нет? Только, я говорю, мне не факт, что это поможет, мне так кажется.
Конечно, мы во все верим, непременно.
Я больше чем уверен, что информация в СМИ об этом точно появится. Потому что, ну, раз дочка привилась, значит, отец, само собой, тоже будет привит.
Нет, не верю.
Почему?
Я не верю, что он дочери своей позволил сделать. Ну, потому что пока еще непроверенная вещь, и непонятно, какой будет результат в долгосрочной перспективе от этой прививки. То есть она не изучена еще. Как можно, ну, подвергать себя здоровью, еще не знаешь, как это может аукнуться?
Ну, вы знаете, я достаточно долго живу, поэтому мне, наверное, это уже не обязательно. Что будет, то будет. А Путину, наверное, надо. Президент все-таки.
Верить можно в Бога. Вот. А что он? Может и привиться, конечно. А может и нет. 50 на 50. Поэтому, конечно, опасаться-то надо, вот маски, все это правильно. А Владимир Владимирович пускай перед Богом отвечает. Ему есть за что ответить, кстати, за многое. Россия большая страна, и не все в ней счастливы.
Ну вот, вот даже такой философией заканчивается опрос. Но там прямо один человек вашими словами, Семен, сказал, мы верим, что информация об этом появится.
Ну, в том-то все дело. Ну, как бы людей надо убеждать. Вот, она появится по той же причине, по которой вряд ли бы сообщили о том, что он заразился. То есть надо убеждать людей в том, что он не может заразиться. И если действительно начнется массовая вакцинация, он, безусловно, был бы главным хедлайнером этой массовой вакцинации. То есть на самом деле в данном случае любое сообщение о том, что он привился, должно было бы убедить людей вакцинироваться, конечно.
Но вы уже видели, что ведущие российские, ну, как я с журналистами все время не поворачивается язык сказать, сотрудники высокопоставленные федеральных каналов, они прям показывают, как они прививаются, и вот эти вот укольчики и так далее. То есть там есть все-таки вот какая-то вот компания существует примером, показать своим примером.
Строго говоря, уже сейчас, поскольку всегда в России, поскольку там вся политика подспудна, уже даже появилось описание российской политики нынешней как противостояние партии вакцины и партии карантина. Да? То есть на самом деле даже так это это все описывается. То есть, на самом деле, понятно, что партия вакцины будет, и понятно, что есть люди, которые эту вакцину производили, есть люди, которые, значит, не поддерживали сразу карантинные меры, есть люди, которые их поддерживали, и понятно, что те, кто, значит, выступает за то, чтобы было вакцинирование, те, кто производил вакцину, а у них есть тоже связи во власти, они будут, естественно, стараться с помощью своих пропагандистских ресурсов убеждать в пользе вакцины. А те, кто, значит, для которых, есть люди, для которых карантин и жесткие ограничения являются залогом, в том числе их сохранения, их позиции во власти, они, естественно, будут делать упор не столько на вакцину, сколько на вот то, что действительно там заражения растут, маски, значит, масочный режим. Вот. Но в любом случае понятно, что Россия же все-таки публично объявила, что она начала испытание вакцины, она зарегистрировала вакцину. Мы пишем первым в мире зарегистрировали китайцы, но мы одними из первых зарегистрировали свою вакцину, и мы зарегистрировали еще несколько других вакцин в России, несколько вакцин зарегистрировали, тоже важная вещь, не одна. Вот, то, конечно, мы так или иначе будем пытаться это, ну, в том числе пиарить, потому что, ну, как бы сказать, что у нас вакцина есть, и потом не начать вакцинирование, это будет тоже некоторым таким информационным ударом для власти.
Семен, ну, вот проблема все-таки в том состоит, что люди, которые живут в России, они очень хорошо видят, какая же все это декорация, вот вся эта борьба с вирусом. Я вот, вы заговорили о России, о том, там в Москве построже меры, где-то еще. Вот я вам приведу пример города последнего, в котором я была. Меня это просто реально поразило, что вы едете на экскурсию, вас набивают как селедочку в бочку, в маленький такой вот экскурсионный автобус крошечный. Вы сидите все 10 человек в прижимку, и экскурсовод вам командует: сейчас будет пост ГАИ, надели маски. Вы вытаскиваете, надеваете маски. Когда вы проезжаете пост, говорит, сняли маски. То есть не сняли. Да. То есть масок люди не носят. Но что происходит в другом месте? Вы приходите в этом же маленький город, ну неважно, не хочу его называть сейчас и жаловаться на него. Это всюду. Вы приходите в ресторан такой получше, и там уже там полтора человека в этом ресторане, но они обязаны сажать вас через стол, хотя расстояние между этими столами в 5 раз больше, чем в этом маленьком автобусе. Почему они это делают? Теряя клиентов, теряя возможность, потому что их очень жестко штрафуют. Что происходит в магазинах? Люди это тоже отлично видят. Обычные маленькие бедные магазины, там никто масок не носит, в этом городе никто не носит масок. Их не трогают. Но когда вы зайдете в богатый магазин, там, во-первых, вам дадут, вас попросят надеть эту маску. Почему? Потому что их штрафуют. Да? В Москве огромным колоссальным штрафом подверглось это вот пафосное заведение под названием ЦУМ. Я по чистой случайности там недавно побывала, я поразилась, там все жестко. Там как раз они просят каждого, они вам ее выдают. Я не понимаю, как они попали под эти штрафы, но они под них попали. Богатые попадают, бедные, слава богу, нет.
Да, люди делают на пандемии бизнес, это, к сожалению, это, к великому сожалению, не только российская черта, вот. В Южной Корее, где один из первых масочных режимов, она сразу стала маски раздавать бесплатно. Я хотел посмотреть, какой был бы масочный режим в Москве, если бы сразу сказали, что они бесплатные. Вот просто сделайте, если вы считаете, что это нужно там. Я как бы совершенно, я ношу маски вообще, сразу скажу, я ношу маски в общественных местах. При этом я абсолютно уверен в их бесполезности, полной абсолютно бесполезности. Причем я уверен не сам по себе, а я уверен на основании статистики по вирусу, которая есть нам доступна. Никакой корреляции между масками и заражениями в странах с масочным режимом без него не существует. Это легко доказывает на пальцах. Вот мы, если там, а что, кстати говоря, вот тоже набивают там бочки, но проблема стоит в том, что вот опять же даже борьба с вирусом превратилась в фикцию, и это понимают обе стороны. Это понимают и люди из того, что вы рассказываете, это понимает и власть отчасти. Возможно, в этом, кстати говоря, залог выживания даже. Но проблема стоит в том, что это вообще очень сложная вещь. Если говорить вообще про борьбу с вирусом, надо, конечно, ее давно уже перестать воспринимать как социально-политическую проблему и сделать медицинской. Должна быть помощь медицинская, должны быть койки. Вот что принципиально, должны быть лекарства. И искать их, да, и должна быть вакцина, если получится. То есть это действительно глобальная медицинская проблема.
Заболел, тебя лечат, да.
Да, это болезнь, которую надо лечить. Но это не болезнь, с помощью которой надо пытаться устанавливать некоторые общественные порядки, особенно если у вас нет ресурсов, чтобы их
установить. И особенно если они устанавливаются очень неравноправно,
и уж тем более не надо это использовать для того, чтобы наживаться откровенно.
Наживаться.
Понятно, что люди так устроены, что они вообще наживаются на бедах. Мы вообще-то, это отнюдь не российская черта. То есть не надо делать вид, что только в России так, да. вообще, к великому сожалению, в человеческой натуре есть привычка наживаться на беде. Но в данном случае это однозначно ведь большая беда, на которой нельзя наживаться.
Но мы, опять же, точно так же, как и с... Вот если опять вернуться к вакцине, вы считаете, что ее эффективность реальную, мы все равно о ней...
Мы, в любом случае, ее невозможно проверить раньше, чем на горизонте 2-3 лет. Потому что мы не знаем, сколько... Даже если она появится, начнется вакцинирование, никто не понимает, сколько держится иммунитет. Другое дело, что все, что мы знаем вообще от вирусов, да, от большинства... Вообще до сих пор нет ни одной вакцины от коронавирусов, а это не первый коронавирус, ни одной. И нет вакцин, которые бы большинство штаммов гриппа гарантированно убивали. То есть мы гриппом, несмотря на то, что люди вакцинируются, какими-то штаммами гриппа мы все равно болеем. Да? Ничего не поделаешь. То есть мы живем без этого. Можно жить без вакцины. Вопрос в том, как вы на это реагируете. Это вообще отдельная проблема, которая, ну, она не касается конспирологии, потому что когда там говорят, что вирус придумали, чтобы всех чипировать, это бред. А когда, например, говорят, что мы должны там сидеть сколько-то на карантине или сходить в масках, и мы победим пандемию, ни одной пандемии победить, и тем более карантинами, в истории человечества не удавалось. Да? То есть либо вакцинами ее побеждали, но чаще всего вирус с нами уживался. То есть правильная постановка задачи не как победить вирус, а как жить с ним. То есть как правильно медицински на это реагировать. Реагировать на это экономически тоже. То есть в каких-то
случаях,
ну, помогать разорившимся предприятиям, помогать самым бедным людям, которые пострадали. Да? Адресная экономическая помощь. Вот это борьба с пандемией. А ставить задачу победить вирус, еще никогда человечеству не удавалось победить. Победить вирус в том смысле, в каком мы хотим сейчас его победить на словах. Вирус, к великому сожалению, вирусы и бактерии хозяева, а мы приложение к ним. То есть вирусы и бактерии живут до нас, вот, мы для них, для вирусов паразитарный организм, как и другие животные некоторые, да, и надо просто понимать, что мы природу не обманем, у нас не получится.
Семен, ну вот мне тут сообщают, что еще не готов наш конспирологический сюжет, теме, которому мы хотели посвятить сегодня наш разговор, мы еще, конечно, к нему вернемся, к этой часть разговора, но я предлагаю посмотреть другой наш сюжет о событиях в Беларуси, и там тоже есть вот к теме вечности, вечного лидера и вечной зависимости от этого лидера, там есть тоже вот такой поворот темы, что Светлана Тихановская опять предложила сделать посредником между Лукашенко и оппозицией, в том числе Владимира Путина. Вот почему к нему все возвращается и возвращается вот эта спираль. То Алексеевич говорит, что хорошо бы, чтобы Путин повлиял. Теперь еще одна. Давайте посмотрим, что там происходит вот за эти последние 2 дня в Беларуси.
Лидеры стран Евросоюза обсудили план введения санкций на саммите в Брюсселе. В черном списке 40 белорусских чиновников, по мнению ЕС, ответственных за фальсификацию итогов президентских выборов и применение насилия к участникам мирных протестов. Их активы в Евросоюзе будут заморожены, а въезд запрещен.
Очень важно сделать то, что мы решили несколько недель назад. Это означает, что завтра через процедуру возврата мы введем санкции в отношении Беларуси. И вы знаете наш список примерно из 40 фамилий. И мы повторяем, что мы хотим принимать во внимание мнение жителей Беларуси. У них есть право определять свое собственное будущее.
Александра Лукашенко в санкционном списке нет, но он вполне может там оказаться, отметил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, Евросоюз будет следить за ситуацией и ее развитием. Звучали мнения, что санкции против Лукашенко могут лишить ЕС каналов связи с его окружением. Утром 2 октября случился ответный удар из Беларуси. В Министерстве иностранных дел решение ЕС назвали продемократическим тоталитаризмом, отдаляющим союз от своего соседа. МИД анонсировал ответные санкции, добавив, что не будет публиковать список в соответствии с, цитата, «сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».
Дальнейшая раскрутка ЕС санкционного маховика может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия, вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений. Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких правительств в изгнании и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна. Еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса.
Ведомство также потребовало у посольств Польши и Литвы за неделю сильно сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на этой неделе начала формировать теневое правительство. Накануне 1 октября в интервью французским журналистам она предположила, что роль посредника в урегулировании политического кризиса мог бы сыграть, например, президент России Владимир Путин и другие соседи Беларуси. Просить Францию подключить Россию к решению внутренней ситуации в Беларуси – глупость, прокомментировал эту идею источник Интерфакса в Российском министерстве иностранных дел. Все это происходит на фоне продолжающихся протестов. На народную инаугурацию в Минске 27 сентября, по подсчетам журналистов, вышли около 100 тысяч человек. За участие в этой и других акциях на 15 суток арестована баскетболистка Елена Левченко, одна из самых известных спортсменок Беларуси, которая ранее выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Коллеги по спортивному цеху пришли в суд ее поддержать. Гандбольный клуб «Витязь Леон» в знак протеста отказался играть в матче чемпионата Беларуси. Ранее белорусские спортсмены выступили с видеообращением к коллегам со всего мира, предложив объединиться против насилия в Беларуси. Они также заявили о давлении на спортсменов со стороны властей за поддержку протестов. В записи видео участвовала и Елена Левченко.
Убирая голос одного спортсмена, знайте, что на его место придут двое, а вместо двух – четверо.
Ну вот, продолжаются протесты. Мы уже давно знаем, что они не носят строго только ориентированного антилукашенковского. Они носят антисадистский характер. Эти протесты, они продолжаются. Может быть, они в таком же объеме, но ощущение тупика у всех возникает. И этот тупик, как надеется вот Светлана Тихановская, может быть как-то пробит с помощью в том числе Владимира Путина. Что вы скажете об этих надеждах?
Ну, надеяться особо некого, потому что Евросоюз не оказывает Беларуси, к великому сожалению.
Больше не на кого.
Вот. Понятно, что у России есть, только у России есть рычаги убрать Лукашенко. Другое дело, что способы и механизмы того, как Россия захочет его убрать, если она захочет убрать его. Потому что понятно, что в том числе, например, после того, что случилось в Армении...
Подождите, вы хотите сказать, что когда она предлагает Владимиру Путину быть посредником переговоров, это значит, она предлагает ему убрать Лукашенко просто?
Думаю, да. Конечно, не наладить диалог, потому что понятно, что никакого диалога Лукашенко вести... Он не договороспособен. Да? То есть у него нет предмета разговора с оппозицией по той простой причине, что, кстати говоря, это очень важная вещь, которую в России не все понимают. В Белоруссии не существует официальных протоколов выборов. То есть в Беларуси так все дивно устроено, что там нет протоколов. То есть на самом-то деле это поразительная вещь. То есть у власти, если бы Лукашенко действительно выиграл выборы, предъявили хотя бы фальсифицированные протоколы. Он никаких не предъявил. Это инаугурация, которая была, тайная инаугурация президента, это лучшее свидетельство того, как он сам реально при всем том, что он несет в публичном пространстве, как он воспринимает свою роль в Беларуси. Тихановская, конечно, учитывая, что никаких силовых ресурсов нету у оппозиции. Более того, у нее нету никакой структуры внятной до сих пор. Ну, правительство в изгнании, посмотрим, что будет. Правительство в изгнании в разных странах формировались. Это, конечно, фиктивные в значительной степени органы. Но понятно, что только Россия, и это совершенно очевидно, может повлиять на Лукашенко в любую сторону. То есть, я имею в виду, либо убедить его, на мой взгляд, еще и Китай, я это говорил как-то, и считаю, что Китай тоже важная страна, но понятно, что к Китаю не будет обращаться Тихановская, потому что Китай далеко, и как бы связи Китая с Белоруссией, это вообще отдельная тема, которая не обсуждается в том числе с Евросоюзом. Это действительно попытка Тихановской убедить Владимира Владимировича, уговорить Александра Григорьевича по-хорошему уйти. Другое дело, что вряд ли любая белорусская оппозиция может просчитать, каким образом вообще Лукашенко может уйти, кого могут поставить вместо, какие условия может поставить Россия. Но то, что от России, вот ключ от судьбы Лукашенко точно находится в Москве. Если там про Карабах можно говорить по-разному, и там роль России некоторые люди сильно, точнее возможности России некоторые люди сильно преувеличивают, то в случае с Белоруссией Россия абсолютно ключевая страна в судьбе Беларуси, безусловно.
То есть в этом смысле его роль и значение,
причем не только в судьбе Лукашенко,
велики,
но и в судьбе белорусской государственности, потому что в каком-то смысле сейчас Россия определяет судьбу белорусской государственности в такой же степени, в какой Ленин в свое время определил судьбу Финляндии, да, советской России, которую
я
отпустил.
Давайте мы еще посмотрим, переходя к разговору уже, чем отличается, где заканчивается прогноз, начинаются фантазии, и что такое конспирология. Мы покажем вам несколько прогнозов одного и того же политолога по части судьбы самого Владимира Путина. Вот в такой ретроспективный дадим сюжет.
Предсказания профессора Валерия Соловья из года в год вселяют надежду в сердца оппозиционно настроенных россиян. Еще в 2012 году он начал предсказывать скорый крах путинской власти. В 2014 году он пророчил, что ее конец придет в течение 5 лет. В 2016 году, давая интервью «Радио Свобода», Валерий Соловей высказал предположение, что Путин не пойдет участвовать в выборах. Далее цитата Валерия Соловья. «Что касается того, что не Владимир Владимирович Путин пойдет на выборы, есть некоторые основания. Я не могу, к сожалению, их раскрывать. по которым он, возможно, не пойдет на выборы. Есть серьезная причина. Она в высокой степени правдоподобна. Но я не знаю, насколько она достоверна. Абсолютно точно мы пока этого не знаем. В 2017 году, давая интервью Дмитрию Быкову, профессор поделился мнением, что Путин на выборы все-таки пойдет. Но его уже готовится сменить преемник, как когда-то он сам сменил Ельцина. Цитируя Валерия Соловья, «Я думаю, что это даже не последний срок Владимира Путина, а транзит. Он изберется и уйдет по ельцинскому сценарию через 2-3 года». После победы Путина на выборах в 2018 году Валерий Соловей стал говорить, что этот срок с 18 по 24 год будет для Путина последним.
У меня нет сомнений в том, что этот срок Путина будет последним, и что главное содержание этого срока с его точки зрения, с точки зрения президента, должно составить приготовление условий для транзита власти.
В декабре 2019 года Валерий Соловей сократил срок Путина у власти. Путин уйдет в 2020 году. Вполне возможно, что на руководство союзным государством, а на посту президента его заменит Медведев. В другом интервью, также данном в декабре 2019 года, он все же немного расширил эту вилку. Далее цитирую Валерия Соловья. «Мы можем заключить с вами пари, что уже 2020 год будет роковым и в исторической перспективе заканчивающийся 2019 со всеми его пертурбациями назовут последним спокойным годом России. А уже в 2021, максимум в 2022 году ни Путина, ни путинской системы не будет». В июне в интервью «Радио Свобода» Валерий Соловей срок правления Путина закончил 2021 годом. Но уже в сентябре 2020 года в интервью Дмитрию Гордону срок был опять сдвинут на 2022. Преемником на этот раз был назван Михаил Мишустин.
Ну вот, значит, какие чувства это должно порождать у оппозиционно настроенного россиянина? То есть, с одной стороны, когда ему обещают, что он вот-вот уйдет, он, наверное, какой-то испытывает прилив энтузиазма и оптимизма. А когда этого не происходит, и годы идут, прогнозы меняются один на другой, он начинает впадать в депрессию. Так вот вопрос, как вы относитесь к такого рода прогнозам? Как к чему-то такому духоподъемному или, наоборот, к какому-то не антидепрессанту, а наоборот к депрессивному.
Был такой замечательный американский математик Мартин Гарднер, который, значит, написал такой юмористический учебник задач на логику школьной. И вот в этом учебнике школьном была задача про знаменитого предсказателя Урию Фуллера, который знает счет любого баскетбольного матча до начала матча. И вопрос, как он это делает? Правильный ответ – до начала матча счет 0-0. Вот, то есть, на самом деле, понятно, что все это все равно область гаданий. Мне кажется, что вообще, если говорить про реакцию оппозиционеров любых, оппозиция, я в этом смысле всегда был поклонником Гарри Кимовича Каспарова, честно могу сказать, который говорит о том, что главная задача российской оппозиции – думать о том, как страна будет жить без нынешнего президента. То есть готовить основы конституционного строя, готовить какие-то экономические документы, то есть иметь набор программных действий на случай после. Да? Понятно, что никто не может точно знать, как и чем закончится это правление.
Нет, кто-то знает точно, почему-то вам точно говорят.
Но вот это же каждый...
В том-то
все и дело, что все равно ведь... Точный прогноз – это, вообще говоря, конкретный год. И конкретно вот не будет, например, прогноз «не будет путинской системы». Сейчас очень сложно определить, что такое путинская система. И она сейчас, например, путинская система, существенно отличается от той путинской системы, которая, например, была в 2013 году. Да? То есть это уже не та путинская система, сильно не та, которая была тогда. И мы не знаем, как она дальше будет трансформироваться. И, конечно, мы видим, что, например, 2020 год, он действительно, его никак не назовешь спокойным, ну не только, понятно, для России, но и для мира. Но то, что в России, например, мы увидели, если до пандемии казалось, что в России один политик, то были моменты в России, они сейчас опять могут начаться, когда казалось, что Путин вообще как бы не управляет страной. Да? У нас некоторые люди даже на экранах появлялись чаще с какими-то публичными заявлениями, в том числе мэр Москвы. Да? То есть на самом деле мы увидели то, чего раньше не видели. Мы опять же не знаем ничего достоверного о состоянии здоровья президента. Да? Периодически ходят слухи, но в России это тема табуирована.
Да, но вот Валерий Соловей болеет. Вот он болеет, и с ним все не так.
Все может быть. Все может быть. Но проблема состоит в том, что...
Но когда его спрашивают, чем болеет он?
Но реальная... Если вы... Проблема состоит в том, что задача оппозиции ну, нормальная, так сказать, политическая именно оппозиция, это вообще говоря прийти к власти, да? То есть любая политическая оппозиция, она думает о том, чтобы как-то прийти к власти, желательно мирным путем, и что-то делать с этой властью.
Ну, с этим совершенно все понятно, да, что-то делать с властью, писать программы, которые никому не нужны, потому что эта власть может длиться еще 12 и 14. Это мне все понятно. Мне непонятно. Вот вы скажите, пожалуйста, все-таки, вот там Гарри Каспаров говорит, вот наша задача там думать о том, что будет после.
И делать,
все равно его будут спрашивать никуда от этого вопроса. А когда же это кончится, когда же?
Ну,
и тогда возникает вопрос. Вот такие прогнозы, завтра, послезавтра, он уйдет, с ним что-то такое случится, я не могу вам сказать, что, но я знаю точно, мне это сказали,
вот
мне
смотрите,
там напили. Это вы рассматриваете как, ну, позитивное явление, органичное для сегодняшней политики?
Я это рассматриваю как частную
как
точку
что?
Зрения человека, который имеет
это. Нет,
но
он не один. Это же почему вы считаете, что это один человек? Очень многие любят вот поговорить на тему, что вот завтра случится это чудо для них.
А сколько мы знаем литературы, посвященной тому, как, начиная с конца 17-го года, писали разные люди, совершенно не глупые, ну, завтра на послезавтра советская власть рухнет. И это продолжалось. Это всегда так было в российской истории. Более того, есть историки, которые описывают, как на протяжении примерно 500 лет последних в самой российской элите масса представителей этой элиты...
Так это мнение или это мечта? Это что? Как это?
Это мнение, дефис, мечта. Более того, по естественным физиологическим причинам этот прогноз не может не сбыться когда-нибудь.
Ну,
этот прогноз, он обязательно сбудется. Это же прогноз,
конечно,
безусловно, да, правдивый. Он правдивый, другое дело, что неизвестно, когда он сбудется.
Вот.
Да. То есть,
нет, это вам неизвестно, кому-то известно.
Может, это, да, но опять же, ведь, еще очень важная вещь, да? Ведь важно то, что все время же спрашивают об этом. То есть это значит интересно?
Конечно, это интересно. Но вопрос, как относиться к ответам, когда в прошлом году...
Относиться к ответам как к частной точке зрения человека. И все, потому что...
То есть любой человек может вам сказать... Это будет Медведев, а через год, вот он в нашем случае,
России,
это будет Мишустин.
В России политика так устроена, что она не институциональна. В России вся реальная политика находится под ковром, и все это является гаданием. На самом деле, про это совершенно... Я, может быть, уже когда-то про это говорил, совершенно блестяще точно про это сказал в конце 90-х годов в одном из интервью Егор Тимурович Гайдар, царство ему небесное. Он в 96-м или 97-м году сказал... Я уверен совершенно, что никто из нас и близко не может предположить фамилию следующего президента России. Это абсолютно правильная вещь. То есть все эти гадания на преемников. Никто не знал, что преемником, что преемником, значит, Путина будет Медведев. Появление Путина в президентском кресле было полнейшей неожиданностью.
Нет, подождите, что никто не знал. Все думали, вы Медведев или Иванов.
Но,
как, в случае, никто
вот
не знал.
Это был случай, когда из двух выбирали.
Да, из двух.
Появление Путина было абсолютной неожиданностью для политической
элиты.
Конечно. Я помню, как в газете, где я тогда работал, мне не давали публиковать колонку, посвященную тому, что я написал, что Путин с рейтингом в 2%. Я уверен, что он будет президентом, что у нас любой человек, которого назначит начальник преемником, в силу особенностей российской политической системы, сможет стать главой государства. Вот это... То есть это тогда было в 2000 году считалось, ну, в 99 году в конце считалось диссидентством, да? То есть на самом деле мы этого не знаем, но эти гадания, сам факт того, что такие прогнозы даются, вот смотрите, да? В России мы гадаем, что может, как и когда кончится эта власть. А в США, например, но при этом мы точно знаем, кто выиграет любые президентские выборы. А в США никто не знает, кто выиграет президентские выборы. В демократических странах знают, из кого выбирать, но не знают, кто выиграет. А в недемократических странах не знают, как уйдет власть. Это все вот предметом
не знаю,
гаданий.
Когда она уйдет. Да.
Предметом гаданий становится судьба власти, она неизвестна. Более того, очень часто в России, и это вполне возможно будет и с этой властью, невозможно определить, кто действительно принимает решение и какова, вот, когда у нас есть убеждение, что все решения в России принимает только Путин. Но даже там разные политологи с разной степенью информированности говорят, что у нас есть коллективный Путин. Этот коллективный Путин каждый раз разный. Есть люди влиятельные в его окружении, которые очевидным образом не ладят друг с другом. И неизвестно, какое влияние они оказывают на какие конкретные решения. То есть, когда мы говорим «путинская система», даже это выражение не имеет в устах разных людей одинакового содержания. В России вся реальная политическая система – это на поверхности единственный политик в стране, подо льдом – это сложное течение, сложная система группировок, сложная система сдержек и противовесов, которую мы не знаем. Ключевые люди, многие важные люди в российской власти не занимают никаких постов.
Ну хорошо, Семен, но вот когда вы слышите очень четкий прогноз. Ну да. Вот мы его пока называем все-таки прогнозом.
Да.
Мы, во-первых, должны действительно различить, чем прогноз отличается от фантазии. Мне кажется, что прогноз отличается от фантазии тем, что он мотивирован. Вот вы говорите, что вы сегодня говорите, это было вчера, преемником Владимира Путина, вчера вы говорите, год назад, будет Медведев. По идее, по-хорошему. Вы должны это как-то все-таки
почему
обосновать.
Да,
почему? Сейчас вы говорите, что это будет Мишустин. И вы тоже должны это объяснить, почему за год произошла эта перемена. Но если, например, нет этих объяснений, то как мы должны к этому относиться? Вот мне кажется, что вот эта граница между прогнозом и фантазией конспирологии пролегает ровно в мотивационной части.
Я абсолютно согласен с этим, но проблема состоит в том, что в России так все устроено. Вот эти интервью, их объединяет один очень четкий мотив. Я знаю, что будет так, но не могу вам сказать, почему.
Абсолютно,
вот
да.
Это продажа тайны. Скорее всего, это продажа фиктивной тайны. То есть, на самом деле, это, скорее всего, продажа незнания того, как будет на самом деле. Но у нас это незнание облекается в форму тайны. Да? Но проблема состоит в том, что вообще надо, если вот говорить о каких-то конструктивных вещах, я почему говорю про Гарри Кимовича Каспарова, России надо вообще отрешиться от личности одного человека. Да? То есть, надо думать о том, что делать со страной.
Конструктивные вещи никому не интересны. Вы еще скажите, программы кандидатов читать
перед выборами.
Никто их не читает. Как вот программа Гарри Кимовича, который он говорит, составьте мне программу на 20 лет вперед. Ну что это?
Нет, не на 20 лет вперед, но просто содержательно, так или иначе, у России, безусловно, когда-нибудь будет следующий президент. Или руководитель, который будет как-то
иначе. Зачем сейчас составлять программу на когда-нибудь? Все изменится. Ну, просто изменится.
Ну, оно же... Вот, так вот вопрос в том, как изменится.
Даже вот попробуй заложи в нее коронавирус, в эту программу.
Вопрос, как изменится, это очень важный вопрос, потому что на минуточку мы живем в стране, которая даже на нашем веку уже один раз распадалась, а за последние 100 лет распадалась два раза.
Согласитесь, то есть вы не согласитесь, но это такая же фантазия, как и любые другие, призвать вас составлять программу на случай, если все распадется. Вам это интересно, составлять программу на всякий случай.
Дело в том, что это же вообще замечательная вещь, сочетание фантазии и реальности. Разумеется, все, о чем мы говорим, это не конкретные политические прогнозы, под которыми есть жесткая подоплека. Да? Ну, то есть мы очевидным образом видим, что как минимум несколько из этих прогнозов уже не сбылись. Да? То есть мы уже это знаем достоверно, что этого не произошло там, да? В 2019 году, этого не случилось. Например, если говорить о мотивах того, что этот срок может быть последним, да, например, да, одним из таких мотивов, как ни странно, может быть это внезапное обнуление, потому что, казалось бы, с чего вдруг, зачем сейчас это затевать, да? Уже очевидно, пока, по крайней мере, не получилось стать главой союзного государства, хотя еще теоретически остается шанс еще раз изменить российскую конституцию и легко поменять белорусскую, да, там, убрав Лукашенко, потому что, например, Лукашенко, он этого почти не скрывал, он сам хотел стать в свое время кем-то вроде президента союзного государства. Вот. И, кстати говоря, до сих пор его, по всем опросам, его рейтинг в России выше, чем рейтинг в Беларуси. Вот. Но фантазии тоже важны, потому что это проекции будущего. Мы все равно так или иначе про будущее никто не знает. Даже те, кто сейчас правит, они не знают, что с ними завтра будет. То есть и фантазировать, я не считаю просто фантазией чем-то предосудительным.
Хорошо, вот два человека. Вот чью фантазию вы предпочитаете больше? Два человека сидят и говорят, один вам говорит, вот Путин завтра уйдет, еще и по-плохому, потому что с ним что-то не так по объективным причинам, но они носят физиологический характер. А второй говорит, вот фантазия, он не уйдет никогда, до 90 лет. Вы какую выберете?
Я не выберу ни одну, потому что я желаю здоровья, а предпочитаю я, чтобы он сам ушел как можно быстрее, потому что я считаю, что так будет лучше и для него самого, и уж точно для страны. То есть я предпочитаю, чтобы по факту случилось то, чтобы он, во-первых, добровольно отказался от власти, потому что давно пора по всем причинам, чтобы эта передача власти была максимально мирной, и чтобы та власть, которая возникла на месте новой, стала делать некоторые вещи диаметрально противоположные тем, которые, могу сказать потом, какие диаметрально противоположные тем, которые делает Россия сейчас. Вот этого я хочу.
Ну, а если вернуться все-таки в Беларуси, вам не кажется, что события в ней укрепляют власть Владимира Путина и срок его правления ровно на контрасте?
Нет.
Нет?
Они совершенно не укрепляют срок. Политически, как ни парадоксально, но политически Белоруссия и Россия очень не похожи. Россия
не похожа.
Очень не похожа. В Белоруссии в значительной степени, во-первых, страна, ну скажем так, мононациональная, относительно мононациональная. Белоруссия страна маленькая, страна гораздо в большей степени ориентирована на Европу все равно. Ну, в бытовом смысле на Европу ориентирована. Страна гораздо более замкнутая, страна, не имеющая геополитических амбиций, как мы бы сказали. Да, потому что Россия так или иначе, и это не только грезы Путина или там часть элиты, но и, к сожалению, к великому грезу значительного большинства людей, мнит себя кем-то там, одним из командиров мира, там, великой империи, ничего похожего нет в Беларуси. Там совершенно разные, у нас, кстати говоря, даже политические системы разные, потому что если посмотреть, как происходит круговорот кадров в высшем эшелоне Беларуси, в России в этом отношении почти стабильность. То есть сколько людей за то время, пока он правит, уволил или перетасовал Лукашенко, и сколько Путин. Путин в этом смысле, у нас кадровая политика гораздо стабильнее. Да? У нас там сколько сменилось министров иностранных дел в Беларуси за то время, пока Лавров министр иностранных дел России, например. Да? То есть на самом деле страны очень разные, и понятно совершенно, что и даже ситуация, которая сложилась в Украине, которая единственная научилась относительно мирно менять президентов, но не научилась их выбирать хорошо, вот, к сожалению, есть такая проблема, но она, тем не менее, дает пример.
Что значит не выбирать нехорошо? А вы бы кого выбрали?
Из кого?
Из украинских политиков. Если вы считаете, что это нехороший выбор.
На тех выборах, которые были, конечно, Порошенко. Если выбирать из Порошенко и Зеленского, то, безусловно, Порошенко. Вот. Но при всех его недостатках, на самом деле, потому что надо все-таки понимать, что страна находится в состоянии войны, и, как бы сказать, человек, который будет пытаться...
То есть Украина выбирает нехорошо, потому что она не выбрала Порошенко на этих выборах.
Нет, Украина выбирает нехорошо, потому что она выбирает и потом сразу разочаровывается. Но она научилась менять, это очень важно.
Правда.
Вообще, кстати говоря, признак, скажем так, развития государственной системы все равно, да, в этом смысле, к великому сожалению, да, Украина живет беднее, чем Россия, но политически она развита больше.
Ну, конечно, непредсказуемые выборы это огромное достижение.
Способность менять, даже не то, чтобы, мало того, что непредсказуемые, способность мирно менять власть, это очень важно.
Нет, за это нужно еще отдельное спасибо Леониду Кравчуку сказать, который положил начало.
Все президенты Украины, практически все, за исключением, даже Янукович, пусть так, но сбежал хотя бы, да, его там эвакуировали. Но Кучма, Кравчук, люди, которые признавали поражение на выборах. Ющенко, который признавал поражение на выборах. Способность признать поражение на выборах тоже важная вещь, да? Потому что, например, в Армении, собственно, то, что там случилось, и мы видим, кстати говоря, что революция не обязательно меняет вектор развития страны или не дает возможность стране как-то даже там экономически развиваться по-другому, как в Армении. В общем, уличная революция победила. То есть в Армении победило то, что сейчас в Беларуси.
Но когда я сказала, что все-таки его укрепляют эти события, я как раз имела в виду то, о чем мы с вами говорили немножко раньше, то, что вот вес, неожиданный вес они ему прибавили, потому что только он способен разрулить вот эту историю.
Но этот вес применительно к Беларуси все-таки у него был в любом случае, и понятно было, что так или иначе, но... в белорусской политике есть огромный вес Китая, а вот сейчас вес России относительно Китая очень большой. Потому что в России, где думают там о всякой геополитике, где помешаны на этом ужасном слове, которое в нормальной России будущего должно вообще уйти из повестки навсегда, на мой взгляд, они недооценивают то, что от США в реальности Россия не зависела никогда, а все шансы быть зависимой от Китая у России есть.
Семен, я бы не хотела, чтобы мы сегодня не вспомнили о том, что завтра суббота. Что происходит в субботу? Вы еще помните на территории
Российской?
В городе Хабаровске.
Каждую субботу мы с друзьями ходим за фургон.
Да, но мы не будем смеяться, а будем очень уважать этих людей.
Вообще не
очень поддерживать их. Просто желать им всего самого лучшего, и чтобы они этого человека не оставляли, потому что его могут... уничтожить, конечно.
Но, собственно говоря, вот только так граждане и возникают. Вот когда говорят про какое-то абстрактное гражданское общество, это какое-то вообще всегда очень абстрактное высказывание, значит, всякие там, да, высоколобые интеллигенты рассуждают. И в Советском Союзе был момент при Горбачеве, когда очень модно было говорить о том, происходит ли становление гражданского общества, не происходит. Но граждане так и рождаются, когда они заявляют свою гражданскую позицию. Вот их гражданская позиция такова. По-разному можно относиться к этому человеку. Мы не знаем всей правды, значит, совершал ли он те преступления или не совершал. Но он очевидным образом честно выиграл выборы, и на эти выборы его допустили официально. По недосмотру, но это демократия, да, такая процедура. Вы могли запросто ему предъявить это до выборов. И эти люди пытаются защищать свой выбор.
У нас, конечно, есть подозрение, что он ничего этого не совершал, потому что если бы это было очень давно, если бы все эти карты были на руках, ему давно можно было
это
предъявить.
В России, как известно, правосудие так устроено, что у нас на любого человека могут найти дело реальное или сфабрикованное, с одной стороны, а с другой стороны, мы же говорим в данном случае даже не о нем, а о людях, которые выходят.
У нас совсем нет времени, к сожалению, но вы какой-то прогноз, если уж мы заговорили сегодня, какой-то можете дать об этом противостоянии, которое очень важно для россиян? Что оно может...
Мой прогноз только может быть, опять же, я не фантазия, а прогноз, я могу мотивировать. На мой взгляд, там, конечно, будет в итоге губернатором не Дегтярев, то есть к выборам они кого-то найдут, и, конечно, они не вернут того губернатора. То есть они не смогут получить... Они назад своего губернатора не получат, но, скорее всего, им дадут возможность, ну, или продавят своего кандидата, но более приемлемого для них. Выбрать кого-то честно. Своего, но все равно продавленного
российской
власти.
Это все, чего
власти.
Не добьются, думаю, ладно, да. Все равно мы вот желаем им успехов. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».